Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
От кого мы защищаем веру? Кому нужна современная апологетика? Повлияло ли постмодернистское общество на христианское послание сегодня? Готова ли церковь к дискуссии с современным научным сообществом? Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях директор научного библейского центра «Апологет», служитель церкви евангельских христиан-баптистов «Полагая весть» Андрей Гурский. Привет, Андрей.
Приветствую, Игорь. Приветствую, слушатели.
Да, раз в году мы с Андреем говорим о апологетике в передаче «Погружение».
То есть делаем это регулярно.
Да, то есть уже второй раз. Я надеюсь, конечно, что Андрей будет почаще приходить в гости, тем более, что наша церковная актуальность буквально на днях показала, что темы очень актуальны. И я думаю, что отспорили на все эти темы креационистов, эволюционистов, науки, веры и так далее. Оказывается, нет, не отспорили еще, и жаркие какие споры ведутся в сети. Поэтому я думаю, что следующий как раз эфир можно и посвятить этому. Да,
да, на злобу дня.
Да, на злобу дня. Но я знаю, что твоя позиция и понимание миссии современной христианской апологетики несколько отличается от традиционной позиции. Да? Чем отличается? Тем, что принято считать, что апологетика — это защита веры от ересей. Ну, изначально, исконно, да, если вспомнить Тертуллиана, да, хотя бы. А вот от кого сегодня мы защищаем веру? Нуждается ли она в защите, на твой взгляд?
Ну, ты верно сказал, что у людей очень часто не очень верное восприятие некоторых значений некоторых слов. И лично для меня, ну и не только для меня, апологетика — это не сколько защита, сколько объяснение, во что ты веришь, почему ты веришь. И это как раз вот, знаете, в наших евангельских рядах любимое место обычно там Иоанна 3:16, а у меня первое Петра 3:15.
Ох как!
Вот, где, собственно, как раз каждому требующему отчета в уповании ты, значит,
должен дать отчет, да.
Да, и, собственно, это то, что делает апологетику полезной, где она может выступать и в качестве такого предмиссионерства, и в качестве объяснения для людей, сомневающихся, для скептиков, во что мы верим, почему мы верим. Это, в общем-то, касается не только христианской веры. В общем-то, есть этот же подход, он может применим, в принципе, достаточно большому и широкому кругу, не знаю, действий, активностей, подходов и прочее. В христианстве действительно первый вот, был там, век апологетов, да, когда стала задача в первую очередь защитить и установить те рамки, которые позволят в правильном русле развиваться христианству. И этот век был действительно очень важен. Ты назвал Тертуллиана, он там, естественно, был не один. Вот. Но сейчас, скажем так, апологетика последних лет 200, в общем-то, развивается, и появляются разные направления. Есть историческая апологетика христианская, есть библейская апологетика, есть культурная апологетика, есть научная апологетика, которую по-другому еще называют как креационизм. И даже в каждом из этих направлений есть свои ответвления, есть определенные различия.
Слушай, ну-ка давай-ка поподробнее. Мне стало интересно об апологетике и направлениях, например, там библейская апологетика, научная апологетика, культурная апологетика. Что это за направление и, собственно, вот какая миссия каждого из этих направлений, чему они посвящены? Ну, вот,
к примеру, начнем, да, с библейской апологетики. Дело в том, что когда мы общаемся с людьми, не воцерковленными, и хотим с ними поделиться своими убеждениями, хотим поделиться с ними благой вестью, мы очень часто, либо же мы апеллируем к... То есть мы хотим, чтобы люди верили в Бога, угу, о котором говорится в Библии, И для нас Библия – это такой вот авторитет непререкаемый. Угу. И мы ожидаем, что те люди, которые нас слушают, они будут верить нашим словам, они будут с нами на одной странице, предполагая, что их отношение к Библии точно такое же, как и наше. И зачастую это абсолютно не так, потому что для них Библия – это просто очень древняя книга с разными мудростями, которая описывает иногда очень непристойные истории
они недалеки от истины.
Израильского народа, да.
Самые жесткие, в общем.
Да. Там разные учителя. В общем-то, многие люди культурные, они почитывают ее, посматривают. Но их отношение к Библии, оно очень сильно отличается от нашего. У меня был такой случай, это был конец 90-х, начало 2000-х годов, когда я столкнулся с преподавателями христианской этики, это было в Украине, и ситуация была следующая. Там на законодательном уровне было, вот как у нас есть основы православной культуры, у них там была основа христианской этики. Угу. И для того, чтобы ты мог преподавать этот предмет, тебе нужно было пройти какие-то курсы повышения квалификации, двухгодичные, заочные. И учителя в основном, они преподавали самые разные дисциплины, их собирали в Острожской академии. И они мне все практически жаловались, что мы приходим и говорим, а вот в Библии написано «делай так-то», а в Библии написано «не поступай так-то». Они говорят, ну и что там написано? То есть для них Библия была абсолютно неавторитетна. И именно тогда мы задумали, что нужен небольшой, достаточно такой сжатый курс, который бы авторитет Священного Писания он поднял на тот уровень, когда ссылаться, апеллировать к Священному Писанию становится разумно и обоснованно. И наиболее, наверное, таким популярным автором в этом направлении это Джош Макдаул.
Ну, да.
Вот. У него очень много разных переизданий, они чуть могут по-разному называться, но так или иначе он разбирает, это, скажем так, не его изыскание, он просто все это дело собрал и очень активно и успешно популяризирует. Он рассказывает вообще, в чем уникальность Священного Писания. Сколько дошло до нынешних времен примеров самых разных возрастов Священного Писания. Насколько тут точны переводы, потому что по этому поводу тоже очень часто идут споры, что вот переписывали, вот ошибки и прочее. Угу. Он проводит некое сравнение там, с какими-то древними текстами, как они сохранились, в каком виде, в каком количестве. И работа эта направлена на то, чтобы показать, что Священное Писание очень необычная книга. Ей можно доверять. В ней описаны такие вещи, говорю больше о пророчествах, которые как у Нострадамуса что-то притянуто, очень обтекаемо, невозможно. И, собственно, когда человек видит, что это действительно перед ним не просто книга, которых много разных, а книг с большой буквы, то говорить с ним уже о том, что в этой книге написано вот это и это, уже становится, появляется некий смысл. До этого его очень немного.
Угу.
Вот этим занимается, то есть это такое вот, по-другому еще можно назвать, там, библеистика, угу. То есть тоже. И вот есть люди, которые в этом направлении копают, да, и разбирают. И
неоспоримое свидетельство, вспомни, Джош Макдауэлл, я все гонял у себя в своей памяти, думаю, как же называется эта книжка-то? Неоспоримое свидетельство.
Да, потом «Непоколебимые основания» еще был один из переводов. Но они так или иначе...
«Доказательство воскресения», там часть.
Да. Вот, там свидетельство еврейские, которые, собственно, были в оппозиции к христианству, свидетельства римские, и очень много вот таких вот подходов, которые отбирают mm-hmm. вообще в целом, можно ли доверять Библии. Ведь если посмотреть на историю последних, 3-4 веков, можно увидеть огромное количество людей, которые пытались показать, где-то поймать, где-то подловить, найти неточности. И вот сейчас в археологии очень много открытий, которые показывают, было указание каких-то царей в Ветхом Завете, а нигде больше не упоминались. Они говорят, ну не было этого. Угу. Потом находят там с упоминанием.
Слушай, ну с Иосифом, я помню, была долгая история, что ну не было. Иосифа это такая типа басня. В конце концов, пока не нашли там еврейское поселение, семитское поселение в... как бы на территории Египта, да, и пока не нашли сановника, ну, там, статую сановника, да, изображение сановника в семитской одежде, да, то есть ну, вот тоже.
Иногда эти все доказательства, они кажутся такими весьма косвенными.
Ну да, да.
Вот, помнишь, вот эта книга выходила по поводу завоевания Египта, представляете, развитая цивилизация, и тут почему-то в один момент ее захватывают варвары, которые там самая лучшая армия была, так наука настолько...
Ну да, там очень развитая вот. Действительно цивилизация
и тут,
была.
Раз и все. А почему? А, собственно, Писание говорит, понятно, что если руководитель государства вместе со всей своей армией погибает, значит, ну, да. То, в общем-то, это, во-первых, не могло остаться неизвестным, а первое естественное желание у тех соседей, которые живут рядом, они пойти ли нам и поживиться, потому что это страна-то богатая.
Ну да, плюс еще была сильно подорвана экономика Египта.
Работать-то некому
да,
стало.
В противостоянии, собственно, и оттоку да, рабов из Египта. Ну, это да, вот библейское. Мне интересно, да, друзья, вы можете присоединяться. Напоминаю, что сегодня у меня тут умнейший гость. У меня сегодня директор научного библейского центра «Апологет» Андрей Гурский. Ему можно задавать самые каверзные вопросы. Вы можете это сделать через плеер на сайте tales.fm. Можете также написать вопрос или комментарий по вот трансляции мы транслируем в наши передачи группы ВКонтакте «Главная тема» и «Я баптист», и в Фейсбуке тоже в «Главную тему» мы, идет трансляция, поэтому добро пожаловать. Культурная апологетика, вот это больше всего меня интересует, потому что, собственно говоря, я преподаю культурологию, и что такое культурная апологетика, и, в общем, чем она занимается?
Вот здесь намного более такое широкое поле, и самое главное, что оно не является статичным. Почему? Потому что здесь апологетика, которая апеллирует к искусству. Музыка, живопись, литература, сейчас добавилось кино. Когда мы говорим, а что вот этот автор хотел сказать, угу. Когда вот там какое-то произведение. И мы, посещая какие-то художественные галереи, мы всегда, ну, мы как христиане, uh-huh. чаще с нами возле каких-то христианских мотивов. Но иногда, если рядом с нами нет гида или там какого-то электронного подсказчика, мы не всегда улавливаем этот момент. Когда это какой-то библейский сюжет, ну, мы понимаем, а, это вот Давид, это вот понятно, это вот Самсон, это еще кто-то. Но очень часто мы видим, когда... художник изображает себя, когда снимают с креста нашего Господа, а там художник изобразил себя человека как образ того, что вот из-за него тоже пострадал Господь. Когда художник изображает блудного сына, это мы его так называем, вообще это просто младший сын, угу. Вот. И даже тема блудности сына, она ведь пошла больше вот в русском языке, потому что он с кем деньги-то растратил? С блудницами. Поэтому mm-hmm. он блудный сын. Mm-hmm. То есть не потому, что он ушел, именно тот образ, каким образом, как он потратил...
Заплутавший у нас блудный сын, это значит заплутавшийся, вот. Потерявшийся.
Вот.
Да.
И, собственно, когда художник изображает себя в качестве такого... вот этого блудного сына. И примеров очень много. Когда смотрим, когда этот блудный сын возвращается, когда ты смотришь на руки отца, почему одна рука женская, угу. а другая рука мужская. То есть вот когда мы говорим, пытаемся найти иногда глубоко скрытые смыслы, иногда не очень глубоко, когда мы смотрим какие-то фильмы и говорим, ребята, вот смотрите, какой смысл здесь, что здесь? Потому что вот как ты учишь людей читать книги, в том числе и меня, спасибо, вот, некоторые люди учат смотреть фильмы, потому что иногда...
Да.
Вот,
особенно современный киноязык, он очень сложный. Вот. Он действительно очень сложный.
Я обычно, когда смотрю, если кто-то смотрит что-то из братьев Коэнов, я потом всегда ищу, чтобы мне рассказали, про что было кино.
Ну уж я молчу про Джармуша, у которого вообще вообще очень сложный киноязык, действительно, с сильным таким бэкграундом. Кстати, насчет «Блудного сына» ты вспомнил картину, естественно, Рембрандта. Да,
одна из.
Да, одна из, да. А ты знаешь, что это диология вообще у Рембрандта картин? У него же есть автопортрет Саски на коленях, да, и по одной из версий искусствоведов это на самом деле диология, потому что первое название картины «Автопортрет Саски на коленях» — это «Блудный сын в стране далекой». И тогда становится понятным, собственно говоря,
весь путь.
Да, и именно поэтому, вот если говорить, я теперь хоть, ты пришел, и я теперь хоть понимаю, чем я занимаюсь. Я, в конце концов,
да,
культурной апологетикой занимаюсь, а то все, понимаешь ли.
Вот. А вот эта картина с «Блудным сыном», это Боск сам себя изображает.
Да.
Вот. И вот ты понимаешь, что люди в своей работе, в своем творчестве, они как-то пытались что-то донести для своих слушателей, зрителей, читателей, и делали это очень интеллигентно, очень так тонко. То есть вот это не какое-то варварство, когда ты вот прямо что-то втюхиваешь, а здесь очень так интересно. А есть специальные миссии, которые прямо специализируются на том, чтобы, говорят, разбирают какие-то светские фильмы, говорят, вот, возможно, твой друг не придет на...
«Страсти Христовы» какие-нибудь, не знаю.
Да, не просто на домашнюю группу.
Ага.
Но если ты скажешь, у нас там киноклуб, мы смотрим, потом обсуждаем фильмы, где что, то вот здесь он скорее пойдет. Во-первых, кино посмотреть, во-вторых, там поговорить, можно высказаться.
Кофейку попить, печенюшек скушать.
И у них прям длинный-длинный список фильмов. Вот. Есть там более такие понятные, есть более спорные, там с цензурой, без цензуры и прочее. Вот у меня один из любимых фильмов — это «Трасса 60».
Вот я до сих пор не могу понять это твою любовь к этому фильму, хотя ты мне объяснял, и я принял твое объяснение, понял, вот. Но это действительно очень, это как раз, знаешь, я всегда считаю, что мы все смотрим разные фильмы и читаем,
разные книги,
да. Мы вот, ты как раз поделился, что для тебя там роман Мэрилин Робинсон, который я считаю величайшим протестантским романом, вообще написанным за всю историю литературы, там лауреат Пулитцеровской премии, да, Мэрилин Робинсон «Глад», где я как уличный проповедник пристаю ко всем и спрашиваю, не читали ли вы еще, да, ты вот его назвал таким депрессивным текстом.
Ну, да, мы действительно читаем разные книги.
Да, и
вот,
мне
всегда потом нравится вот уже после прочтения услышать чье-то другое мнение, посмотреть. Вот. Особенно я люблю твои подкасты, которые вот ты с коллегой делаешь.
Да, с Женей Кайдаловым.
Почему? Потому что, я честно скажу, что я не был приучен к критичному чтению. То есть в советское время нас, даже если это была какая-то совсем уж классика дореволюционная, она была такая морализаторская. То есть вот этот плохой, этот хороший.
Да, вот это, знаешь, фразы, которые я до сих пор терпеть не могу, и я, кстати сказать, но она так въелась даже в меня, что я периодически, там, когда я студенту произношу эту фразу, я говорю, все, сразу можете кидать меня камнями, да? Что имел в виду автор, там, значит, в своем произведении?
А вспомни, как мы писали сочинение.
Да.
То есть, изначально это была установка, что так нужно, ты должен был сразу понять, это вот, или как мы фильм смотрели, а где тут наши? За кого тут надо болеть? Кто тут? А действительно, бывает, что смотришь, и не за кого, и вот и все тебе противны, а о чем же фильм?
Или наоборот, или ты смотришь, грубо говоря, я очень люблю такие фильмы перевертыши, да, когда тебе показывают изначально как бы твоего, грубо говоря, там, идеологического культурного врага, да, грубо говоря, да, и вдруг ты там все переворачивает и показывает его с другой стороны. То есть тебе как бы показывают, что мир, он гораздо более многомерный, многогранный, да? Как, например, там того же самого образ Иуды, да, который переворачивает первый, кто это сделал, это Леонид Андреев, да, в начале 20 века, да, написав там «Иуда Искариот». там экранизированы, кстати сказать, недавно на нашем российском кино. Но у нас еще много вопросов, и мы сейчас, понятно, что это моя любимая тема, сейчас мы можем долго об этом говорить. Скажи-ка, давай-ка обострим вопрос. Кому сегодня нужна апологетика? Понятно, кому она была нужна во времена Тертуллиана, да, и, собственно, ранних отцов, да, церкви. А у меня создается, знаешь, какое ощущение, что сегодня основной аудиторией апологетики являются сугубо верующие. Они друг другом делятся материалами апологетическими и друг друга убеждают, что это хорошо, понимаешь? Но и является, собственно говоря, вот самой главной аудиторией. Скажи, я прав, не прав, как ты думаешь?
Я думаю, что ты описал достаточно близко текущее положение дел. Вот, но если спрашивать, должно ли так быть, нет, не должно. Я вспоминаю, когда мне в руки попали первые апологетические материалы, это была такая желтенькая книга, называлась «Наука и Библия».
Ну что ты прямо вот вообще. Первый апологетический я читал не просто «Плотник», я из того самого поколения.
Это была более ранняя книга. Угу. Вот. Мне было лет, наверное, 9-10. Это какое-то издание то ли в Германии, то ли в Штатах. Какими-то непонятными путями все это заброшено. Вот. И там был сборник небольших статей. Она такая желтенькая была. И я помню, вот почему мне она была очень близка. Потому что, учась в школе в светском материалистическом государстве, атеистическом, причем, да. Которое боролось с любым инакомыслием, особенно с инакомыслием в религиозной сфере, я помню, когда ты садишься в автобус, и там бабушки говорят, а вот баптисты едят детей. Вот, там, ну, я ведь такой был, я же не стерплю.
Едят, не едят, но в жертву приносят, я слышал, по
крайней мере, вот. Да? И я говорю, а вот знаете, я баптист. Я вот был такой, товарищ.
Эпатировал народ.
Да, я говорю, видите, и жив, и говорю, и давно уже, между прочим. И для меня это было, вот, с одной стороны, это для моего личного утверждения. Угу. А во-вторых, я эту информацию использовал. Я помню, чуть постарше уже, будучи в классе 7-8, когда достаточно активно изучалась биология, и я, не стесняясь, там устраивал диспуты, спорил, не соглашался с учительницей, какие-то ранние брошюры, которые издавал еще Головин, там, не знаю, на ризографе. Слушай, это был где-то год 95-й, 96-й, mm-hmm. может быть, ну, где-то вот так, в этом вот.
Я уже в армии был.
Да. И я, собственно, в этот, ну, уже так плотно говорил. И когда я говорил, ребят, так есть другая информация, угу. Вот посмотрите, а вот это, с это-то не стыкуется. То есть это было не ради меня, чтобы вот... люди смотрели, слушали меня, то есть они видели, это когда вот ты смотришь на какой-то диспут, и понятно, что два человека, которые дискутируют друг с другом, они друг друга не переубедят. Угу. Но те, кто их слушают, они будут сравнивать, кто более убедителен, а кто действительно, может быть, не самый лучший риторик, но он какую-то фактологию серьезную, какие-то объяснения. И это для тех людей, которые слушают.
Поэтому... Слушай, но ведь, мне кажется, это вообще культура средневекового диспута, ведь, по сути, стороны, участвующие в диспутах, нанимали талантливых риторов именно для этого, чтобы, ну, грубо говоря, вербовать сторонников себе.
К сожалению, у нас вот эта культура практически утрачена.
Угу.
И для меня это было водительство Божие, когда я познакомился с Сергеем Леонидовичем Головиным лично. Вот. Причем это тоже, а началось все с литературы. Ну, дело в том, что еще будучи студентом на Черноморской телерадиокомпании, был ответственен за выход христианских разных программ. Ну, такое у меня было хобби. Mm-hmm. И мне удалось в ассоциации «Милосердие Эммануил» получить 10-серийный сериал.
Только не говори, что это Фрэнсис Шейфер.
Именно. Вот. И когда я принес, и его стали показывать, меня вызвал главный редактор и говорит, что ты нам принес? А я напрягся, потому что думаю, сейчас она зарубит все, и мультики сразу пойдут под откос, и все остальное. И я говорю, а что не так? Она говорит, нет, все так. Почему ты все время такое не приносишь? Угу. И
Ну вот уж, кстати, кто был великолепным культурным апологетом, да, кстати сказать.
Да, это да. И в плане музыки, и в плане живописи, литературы, очень... архитектуры. То есть это настолько был энциклопедист, что ну, это что-то невозможное. И ко мне обратился человек, один знакомый, на другой телерадиокомпании работавший, тоже христианин. Он говорит: слушай, с тобой хочет встретиться один человек, вот, Сергей Головин. Я говорю: о, так это ж я его книжки читал, конечно, конечно. Я прихожу, он мне говорит: слушай, дай переписать кино, я знаю, что это ты-то показывал. Вот. И вот так мы с ним стали общаться, он пригласил поработать у него в центре. И сначала я работал, потом остался там волонтером. И для меня вот Шефер – это вот такой пример человека, который объясняет, а что и как происходит, и где. Угу. И ведь мы живем в такое время, когда людей чем-то, ну, в общем-то, сложно удивить. И зайди в книжный магазин христианский, ну, там либо ну, что-то совсем для христиан внутри, вот, либо... какие-то, ну, это может быть и доктрины, либо это что-то художественное какое-то, чтиво, которого угу. сейчас много, оно разного качества. И если ты придешь сказать, слушайте, а что бы можно было дать человеку неверующему почитать, угу. ну, невоцерковленному, список будет очень маленький. Очень маленький. Почему? Во-первых, вообще не так много существует, а во-вторых, еще меньше существует на русском, переводного. Поэтому... А это вот тот момент, когда ты можешь апологетику использовать как объяснение. А почему? А что же тут происходит? Вот.
Ну, мне, знаешь, мне кажется, что вообще, в принципе, суть апологетики – это благовестие. Это как бы не то, что первая ступень, это то, с чем можно и нужно обращаться к неверующему человеку. Да? Это... Но смотри, вот тут язык апологетики, насколько этот язык будет понятен и для человека просто вот стороннего, незнакомого со всей нашей терминологией, со всеми нашими аргументациями.
Это будет зависеть от апологета, который угу. общается, потому что ну, я по специальности, я маркетолог. И я знаю, что мы очень мало слушаем. Мы очень много говорим очень мало слушаем.
Очень много слушаем себя при этом.
Да. И мы не... И иногда мы просто боимся, знаешь, как-то из разряда. Вот вы меня, наверное, спросите, а я отвечу. То есть мы сами задаем вопрос, и потом очень умело на него
отвечаем. Вы хотите меня спросить, да?
Да. То есть мы слабо представляем себе... я недавно сам себя поймал. Была молодежная конференция, проводили в Курске, и я, значит, рассказывал, и начинаю, значит, как человек, родившийся в Советском Союзе, посмотревший немало советских фильмов, многие по много раз, у меня родители такие киношники, и понятно, что когда я хочу иногда что-то проиллюстрировать, я могу какую-то фразу сказать, а сейчас ты можешь там в презентацию просто какой-нибудь маленький ролик.
Да, 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 да.
И я включаю несколько роликов, понимаю, что мимо кассы.
Вообще?
Они вообще смотрят на меня, как будто вообще с какого-то фильма. Это голливудский фильм или это наш? То есть они не знают ни актеров этих, ни фильмов. И это не значит, что вот прямо вот... то есть диапазон от, не знаю, там, от 12 до 30, вот мои примеры все. И я смотрел, я понимаю, что... А я потерял связь. Я уже не могу... Вот я иногда тесте своего подкалываю, потому что у него какие-то там есть какая-нибудь наработанная какая-то классная тема, и, а примеры из нее устарели.
Угу.
Вот. И когда он начинает, я говорю: Игорь Алексеевич, надо менять. Надо менять. Два кусочка колбаски люди уже не слушают.
Я вообще не знаю, что это такое.
Такая песня была.
Вот.
И,
мстители, вот, мстители сейчас нужны.
Вот,
мстители
вставлять. То есть вот когда ты... То есть апологет — это человек, который понимает, что людей зацепит, что их волнует, и в чем, из чего можно начать. Какой триггер тебе поможет человека остановить для того, чтобы начать какую-то беседу. Мы очень часто вот, работаем по какому-то шаблону или алгоритму, скрипту, как сейчас модно uh-huh. говорить, который где-то написан, когда-то, непонятно когда, и мы хотим этот скрипт сохранить любой ценой. Мы хотим любую цену сохранить, чтобы у нас были сборники из песен Возрождения. Кто-то их расширяет, кто-то не расширяет. Вот. И вот апологетика – это про то, чтобы ты понимал своего, не знаю, не оппонента, а собеседника. Вот. Что его волнует, что его беспокоит. И да, апологетика может, естественно, используется в благовестии, но очень часто она может являться таким предблаговестием, потому что, ну, скажем так, если человек, то есть мы общаемся, например, с человеком, который является атеистом, и мы можем сказать, что Господь его любит, мы можем рассказать ему о крестных страданиях Иисуса Христа, но он смотрит и говорит: ты понимаешь, я вообще в Бога не верю. Я вообще не верю, что есть какая-то причина. Я вообще не верю, что есть цель и прочее. И поэтому все, что ты сказал, я понимаю, что для тебя это дорого. А вот тут уже включается постмодернизм, да? Вот, мы так плавно к середине передачи.
Да. Сейчас у нас уже есть вопросы. Мы буквально сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, Андрей Гурский, директор научного библейского центра «Апологет». Уникальная возможность задать ему самый разный вопрос по поводу апологетики. Он будет тут выкручиваться, он тут будет приводить свои доводы. Вот, а я буду смотреть и наслаждаться.
Закручивать,
да. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Передача «Погружение». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор научного библейского центра «Апологет» Андрей Гурский. Вот так вот готовишься, составляешь вопросы. Приходит Андрей, и все берет в свои руки, и уже эфир идет по своему, собственно, плану. Но Анастасия вот нам написала: «Добрый день, тоже помню, как в школу на урок биологии приносил христианскую книгу о сотворении мира с доказательствами и археологическими находками. Учитель терпеливо выделил время, а потом прям с интересом слушал. Интересно, почему теорию эволюции включили в учебник, а христианскую нет? Ведь учитель истории и биологии, даже имея свою позицию, не должен только ее продвигать. Как ты думаешь?»
Ну, дело в том, что учителя, они очень часто связаны с программой. Угу. Вот, и это с одной стороны. С другой стороны, и тут уже зависит от самого педагога, насколько он хочет донести это, а если он не является сторонником, то зачем? Угу. На Западе есть очень активное движение, которое дистанцируется от какой-либо конфессии и религии вообще, а говорит о том, что есть теория эволюции, но давайте так, ребята, давайте мы покажем, что есть альтернатива. Почему? Потому что на самом деле теорию эволюции доказать невозможно, потому что все это было в прошлом, это не повторяющееся какое-то явление, и даже какие-то...
Ну да, у него цикла нету, да.
Вот. Даже я в свое время, помню, был в Голландии и был в одном музее, где был прибор, который моделировал, как может появиться белок из различных аминокислот. И там все было замечательно. Помнишь, мы проходили, там такой сложный, там молнии, все это, электричество. Да. Но никто нам не говорил о том, что как только появляется белок, он сразу же расщепляется, потому что та среда, в которой он появляется, она не способна для того, чтобы он там долго существовал.
Ну и... да, я помню, что все время вот эта идея про раствор, в который появилась, зародилась жизнь, да, чтобы она была уникальна.
Да. И тут момент, нам многое не договаривали. Но даже давайте представим, что в какой-то момент какие-то ученые покажут, что действительно возможно из каких-то вещей что-то сделать. О чем это будет говорить? О том, что десятки, сотни, а может быть, тысячи ученых старались, работали, придумывали, моделировали. То есть это будет говорить о том, что был какой-то замысел, была умственная деятельность, и все это так или иначе на самом деле работает не против христианства, а скорее за. Почему? Потому что это говорит о том, что был разумный замысел. И именно так называется вот это новое движение. В некоторых школах она преподается. Это не преподается, скажут, что а вот в Библии написано. Нет, они говорят, что, ребята, есть теория эволюции, а есть теория разумного замысла. Что то, что мы имеем, можно объяснить какими-то случайными явлениями, которые благодаря вере в огромные, там, в миллиарды лет существования Земли, что вот какими-то непонятными случайными событиями происходило развитие из неживого в живое, живое из одной формы в другую форму, и все. Но есть другой подход, который говорит, что был тот, кто все это задумал. И на самом деле это развитие идеи, которая появилась еще практически в средние века, Уильям Пейли, который говорил о том, что назвал эффект часовщика. Угу. О том, что если вы найдете часы где-нибудь, не знаю, в чистом поле, у вас не придет в голову о том, что они могли появиться сами по себе.
Ну да, это как раз отталкиваясь от этой, собственно, идеи, и Докинс написал «Слепой часовщик»
да,
свою книжку.
Да, да, да. Ну, на самом деле, если мы уже сейчас закончим тогда про обучение, то есть действительно есть школы, которые сами могут выбирать свою программу и говорят, мы хотим, чтобы это было включено. Потому что на самом деле теория эволюции требует веры. И теория разумного замысла тоже требует веры, потому что невозможно повторить.
И мне, кстати, интересно, я когда читал Докинза, вот я тот человек, который прочитал три его книжки и уцелел после этого, вот, то есть я читал, соответственно, «Слепой часовщик», «Бог как иллюзия» и «Эгоистичный ген». «Эгоистичный ген» не добил. Вот, но для этого нужно быть, ну, как минимум, биологом, чтобы все-таки до конца дочитать его книжку, но меня как раз и поразила, значит, позиция Докинза. То есть, когда он говорит о биологии, а эволюционный биолог, он великолепный действительно, он высокого класса эволюционный биолог, да? Когда он говорит о биологии, все окей, но у него аргументация такая. Исходя из этого, скорее всего, мы можем предполагать, что... Да? Но когда он говорит о религии и вере, он говорит... Все научные данные, которые у нас есть, значит, убеждают нас в том, что Бога нет. То есть, когда мы говорим об эволюционной теории, да, мы еще предполагаем.
Но здесь уже установлено.
Здесь уже установлено. Вот это вот, кстати, аргументация забавная. Вот Мария еще написала. Добрый день, расскажите, насколько было велико влияние Фрэнсиса Шейфера на ваше мировоззрение? Андрей, это, скорее всего, к тебе.
Я думаю, что не очень велико, в силу того, что оно уже у меня к тому времени было сформировалось, и оно не отличалось от того мировоззрения, которое было у Фрэнсиса Шейфера. Но с точки зрения культурной он очень сильно на меня повлиял. Почему? Потому что я стал более серьезно анализировать и живопись, и музыку, и литературу, и историю. Ведь отчасти вот его книга, она же не единственная, которую написал Фрэнсис, она как... просто самая известная.
Значит, сейчас я... «Чтобы продолжалось жизнь»
это в нашем переводе.
В вашем переводе,
да. Изначально, на русский язык, изначально она
«Как нам дальше
как
жить».
Нам дальше жить.
Да.
Вот. Также называется сериал. Кстати, он есть на YouTube, его можно посмотреть, там 10 серий по 30 минут, великолепно. Но что мне понравилось, то есть он выбрал достаточно такой интересный ход. То есть он говорил, окей, вы люди практичны, вы говорите, что там, не знаю, марксизм, вот он ведет на светлое будущее. Он писал книгу, когда еще Советский Союз существовал, и где критерием истинности были какие-то положительные изменения. Он говорит, давайте посмотрим, как христианство влияло на общество, как общество влияло на христианство, и как они друг друга меняли. И он, например, сравнивает французскую революцию, такую кровавую, страшную, и сравнивает британскую революцию, которая, в общем-то, практически бескровно прошла.
Ну, так первые в истории просто обезглавили монарха, ну, в принципе, так вот она почти бескровная.
Но сравнить, что было во Франции,
я согласен, это просто... Да, там, то есть не было кровавого террора. Да, был террор. Ну, пожгли церкви, закрыли и пожгли церкви. То есть вот. Там все-таки...
И он, например, многие вещи объясняет, говорит, вот смотрите, мы смотрим, например, на католические церкви. Мы приходим и говорим, какая красивая церковь, как она красивая, ну, я имею в виду храм, как красиво, какое там красивое убранство. А ведь на территории Германии очень большое количество католических церквей, их преобразовали в лютеранские. Да. И, естественно, что вот эти статуи Марии, апостолов, еще кого-то, они их разбивали, они просто нещадно. Почему? Они говорили, для них это был образ того, что это вот того старого, того неправильного. И вот он очень здорово все это смотрел, вот эти, на эти плоды. Плоды просвещения, плоды реформации, как изменялось общество, как... Там, ну, в общем, кто не читал или ленится, смотрите. Кто любит и читать, и смотреть, чем интересно смотреть Шефера? Он если говорит о переводе Библии Лютером, то он рассказывает об этом в том месте, где он в том самом доме, где он жил, скрывал, где его там местные князья скрывали, пока он заводил перевод. Если он говорит про Рим, он находится в Риме. То есть это фантастически красиво снято, во-первых. Хотя было очень давно.
Да, и, ну, конечно же, техника, в общем-то, была еще...
Вот. А про Докинза я вот, собственно, у нас же как получается... У Льюиса, у него есть, например, христианский манифест. Если вы его прочтете, вы не очень поймете, а зачем он был написан. А дело в том, что был другой манифест. Вот,
который был откликом на это, да.
И христианский манифест, он был ответом на него. И если говорить про Докинза, да, то есть понятно, что есть люди, которые ему теперь оппонируют. И, наверное, самым ярким его оппонентом...
Маград?
Нет, я бы сказал Ленокс.
Интересно.
Вот, я бы сказал Ленокс, и слава богу, что он еще жив, потому что он уже достаточно преклонных годах. Кто не знает, Джон Ленокс, это профессор, доктор математических наук, преподает в Оксфорде, и он огромный, такой очень активный популист, христианский...
Популяризатор,
да. Популяризатор христианства. Он регулярно проводит дебаты с Докинзом. И, в общем-то, вы можете прямо в YouTube забить там Джон Ленокс versus Докинз. И посмотрите, насколько там Докинзу достается. То есть там вообще никак не выглядит, что это избиение младенца. То есть ты там смотришь, когда там выступает первый Докинз, а он очень такой, знаете, он весь как пружина напряженный, весь такой вот...
Он еще у него такое агрессивное полемика и нападение.
Он говорит, я вообще не понимаю, как такой человек, как Джон Ленокс, может верить в такие глупости, как там хождение по воде, как вода, вино. И вот он начал так агрессивно начинает. Вот. И такой спокойный, улыбающийся Джон Ленокс, такой дедушка, говорит, да, а мне удивительно, что такой замечательный биолог верит. И он начинает его, значит, распекать под тем проблемам, которые есть. Вот. Посмотрите, там не только с Докинзом он встречается, а есть такой профессор химии Аткинс. Тоже очень, не знаю, там минимум он 6-7 книг написал по поводу эволюции. И они с ним дискутируют. И это прямо вот регулярно. На такие мероприятия продаются билеты. Это реально очень интересно, потому что иногда это прям независимая площадка, иногда это какая-нибудь христианская какая-то миссия, но стараются достаточно такой держать нейтралитет, чтобы не топить там за Ленокс или что-то. Очень интересно. И, к сожалению, таких площадок у нас немного. В свое время, когда Сергей Головин жил в Симферополе, такая площадка была на базе Крымско-американского колледжа. Там собирали, назывался он «Христианское мировоззрение». И там собирали людей разных, с разных сторон баррикад, давали им какую-то среднюю тему, И
запирали двери и уходили.
Запирали двери и уходили, не ждали, пока не пойдет дым правильного цвета. Эта возможность была, во-первых, для тех людей посмотреть, что христиане — это не забитые бабушки в платочках, что это люди, которые адекватные, которые образованные. То есть, знаешь, когда они скажут, ну, конечно, что от тебя можно сказать, ты глупый, необразованный. Здесь ты уже не мог вот эту практику применить. А для христиан, ученых, которые участвовали в этом, это было, как говорил Сергей Ильич, краткосрочная миссия в племена интеллектуалов. Почему? Потому что на самом деле для них им тоже интересно, оказывается, есть какая-то альтернативная точка зрения, потому что многие ученые там советских времен, с ними было очень просто дискутировать, потому что они были вот шаг влево, шаг вправо, да, предсказуемы.
Там все очень, да, там все очень просто. Там была некая лекала, по которой и в этом лекалу существовали аргументы, да, причем аргументы без ответа, да, то есть потому что они сами отвечали на эти аргументы.
Там, когда ты им говорил, что, ребята...
А научным атеизмом
назывался. Да, а ты знаешь, что там, что Геккель вот своих эмбрионов, он их нарисовал. И они очень сильно отличаются от этих самых... Как? Говорю, да вот так. Говорю, там в 97-м году еще журнал Science написал опровержение. Это сразу у людей... Они говорят, а почему же у нас за учебники там, за 2015 год до сих пор там все это есть? Ну, почему? Потому что это тоже вот очень костно все это меняется. И примеров вот таких... К сожалению, очень много.
О постмодернизме я все-таки хочу. Пять минут осталось, о постмодернизме хотелось поговорить. Смотри, повлияло ли действительно постмодернистское общество? И что такое вообще, на твой взгляд, постмодернистское общество? Потому что, во-первых, когда мы говорим постмодернистское общество, каждый имеет свое что-то вот под этим. Да, и насколько повлияло, что такое постмодернистское общество с твоей точки зрения, да? И насколько это повлияло на христианское послание сегодня? И все это в пять минут.
Ну, Игорь, ты, конечно, это называется удар под дых. Вот. Почему? Потому что действительно есть сколько вот философов, у каждого будет свое определение постмодернизма, и сойдутся они в своих определениях только в одном смысле, что это то, что было после модернизма. Во всем остальном они могут быть геометрально противоположны.
Назовем так, грубо говоря, если говорить с моей точки зрения, да, постмодернисты, классические постмодернисты, это неомарксисты, разочаровавшиеся в рабочем классе, как в движущей силе, скажем, общества.
Ну,
да?
Видишь, как у них Бог умер.
Да,
вот,
да,
автор умер, да. Вот, и текст умер.
И релятивизм, да?
Обычный самый, это признаки вот этого всего, это терпимость ко всему, но она тоже не абсолютная, она нетерпима к нетерпимости.
Да, нет апелляции к абсолюту, то есть нет...
У каждого есть свое мнение.
Да, каждое мнение является истиной этого человека, да?
Да, то есть вот релятивизм, да, он такое яркое проявление, с которым не спорят. Уход от того, что ты можешь кому-то что-то доказать на фактах, а в сферу я художник, я так вижу.
Ну да, это, кстати, классическая, мне кажется, работа Бодрияра «Войны в заливе не было», да, потому что, наш мир — это большой симулякр, и у каждого свой симулякр, то есть своя реальность, созданная вот в воображении, по сути, да,
вот, навязанная. Поэтому, мы так, тема очень большая, и, наверное, я не самый хороший представитель человека, который бы это объяснил, но если говорить, как повлияло оно на церковь, в разных странах по-разному. У нас, если честно, очень слабо. То есть мы пока в растерянности, потому что мы пытаемся с обществом постмодерна общаться с языком модерна. Мы сейчас тебе докажем. Вот смотри сюда. А он не хочет смотреть, а я все равно не. То есть нам все равно мы как-то говорим, а как же тогда с ними быть, а как? Вот кто-то идет путем чувств, восприятий, и поэтому здесь очень здорово культурная апологетика, личный опыт. Почему
я обратился?
Почему хижина такая популярная? Именно потому что...
Потому что, слушай, она апеллирует к эмоциональному опыту, раз, да, и, б, она апеллирует к опыту проживания боли и утрат. А вот ничего более мощного, вот сколько не написано было бы статей, развенчивающих там ереси хижины, да, ничего более мощного на общем культурном фоне не было ни снято, да, ни написано.
Да, да, да. И поэтому вот читая «Галаад», я тоже вижу вот некие такие моменты, это когда на самом деле ты видишь, что человек... Ты как бы переживаешь его жизнь, угу. Ты прочувствуешь. Почему она для меня отчасти депрессивна? Потому что я начинаю чувствовать себя вот этим священником, который пишет письмо своему сыну.
Он умирает, да. То есть он понимает, что он не доживет до совершеннолетия своего сына.
Вот.
Да.
И в этом смысле для меня это, конечно, очень тяжело, потому что ты начинаешь ему настолько сочувствовать, как некоторые вещи, которые... у нас происходит в современном обществе, почему они легко проходят? Потому что ты снимаешь фильм про гомосексуалиста и наделяешь его какими-то хорошими чертами, mm-hmm. и ты начинаешь ему mm-hmm. сочувствовать. И, в принципе, если посмотреть на христианский, американский кинематограф, они делают сейчас очень похожие вещи. Угу. Они снимают фильмы про людей, которых ты смотришь, ну, он же нормальный человек.
Да, они ставят своей целью там изменение отношений к, да, чему-либо.
У нас в этом смысле пока как-то очень слабо, особенно в баптистских церквах. В силу особенностей пятидесятников-харизматов им, наверное, проще.
И это, скорее всего, тема для следующего нашего с тобой разговора, потому что время наше закончилось, дорогие друзья. Андрей Гурский, директор центра, научно-библейского центра «Апологет», был в гостях, и я надеюсь, он будет почаще. До свидания, да благословит вас Бог.
С Богом, до свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.